9. Юмор богов и трагедия людей. Не нужно смущаться тем, что божественный юмор для смертных часто означает самую настоящую трагедию. Это именно для смертных так, а для самих богов смысл всего этого только юмор. Это видно уже из приведенного только что текста, где бессмертные себе на утешение воспевают, между прочим, и бедствия смертных. Вот, например, Аполлон сзади оглушает Патрокла ударом по спине и плечам, так что тот тут же и сваливается. Илиада, песнь 16. Афина в виде брата Гектора ободряет последнего, обещает помощь и тем коварно ведет к гибели, а тот трогательно надеется на мнимого брата, вспоминая его всегдашнюю помощь и любовь, песнь 22. Зевс посылает обманчивый сон Агамемнону, зовя его на бой, а на самом деле желая его погубить, Илиада, песнь 2. Все эти многочисленные факты для людей — трагедия, а для богов — юмор. Великая битва богов, песнь 21, есть для них не больше, как юмористика. Сначала возмущается река Ксанф от множества трупов, которыми Ахилл ее запрудил, и уже хочет его потопить, как вдруг вступают Афина и Гефест и спасают Ахилла. Это и вызывает других богов на сражение. Услышал Зевс на Олимпе сидящий, и сердце его засмеялось с радости, лишь увидал он богов, друг на друга идущих. Так оно и должно быть, юмор как бытие. А сражение было немалое. От раздора божественных душ застонала земля, окрасилось великое небо. Арес налетел на Афину. Он называет ее наглой мухой, припоминает, как она обманом его хотела уничтожить. Сказал и ударил камнем в Афину. Та схватила огромный камень и так двинула им в Ареса, что тот грохнулся и распростерся на 70. Что же богиня? Засмеялась Афина и прочла нотацию. Тут стало было помогать Аресу Афродита, но, откуда ни возьмись, белорукая Гера заставляет Афину продолжать свое дело. И Афина радостно вслед устремилась за Афродитой и так ее ударила, что у той ослабли мгновенно колени и сердце, и оба они, Арес и Афродита, повалились на землю. Афина дальше только поиздевалась, на что опять улыбнулась белорукая Гера-богиня. Но тут не выдержал уже Посейдон, которому надоело самому стоять в стороне, и он стал побуждать Аполлона тоже вступить в драку. Тот отказывается, но его начинают побуждать выступить за троянцев Артемида, за что и получает наставление от Геры. Гера называет ее бесстыдной собакой и, в конце концов, бьет ее луком, опять-таки, со смехом. Правда, Артемида плакала, но Зевс, прижимая ее к сердцу, ласкал, засмеявшись и нежно. Та же философская сущность и дерзание смертных против богов. Не только ведь боги ранят друг друга или людей. Люди тоже ранят их. Диомед до того раздражен во время сражения, что преследует Афродиту, которая помогала своему сыну Энею, и ранил ей нежную руку, так что из руки заструилась бессмертная кровь, и Диомед еще выругал богиню вдогонку. Хотя ей и больно, но на Олимпе все же встречается той же неизменно божественной улыбкой. Афина первая уколола Афродиту. Не в любовных ли приключениях она поранила себе руку? А Зевс тоже улыбнулся и дал совет не лезть в сражение, а ограничиваться брачными делами. Диомед ранит даже это страшилище Ареса. Да и как ранит! Он вонзает медное копье ему в живот и, растерзавши нежное тело, вытаскивает это копье обратно. Арес заревел, так будто 9 или 10 воскликнуло тысяч сильных мужей на войне. Но, прибывший на Олимп и принявший наставление от Зевса, он быстро исцеляется, омывается, одевается в пышную одежду и садится около того же Зевса уже в сознании радостном славы. Тут же и Гера с Афиной, направившие копье Диомеда против Ареса. Ахилл же, увидевший обман Аполлона, загнавшего троянцев в город, попрекает его тем, что тот пользуется своей божественной силой и неуязвимостью и отнимает славу у него, у Ахилла. «Я б тебя отомстил», — говорил Ахилл Аполлону, «Если б это мне было возможно», песнь 22. И тут нет ничего удивительного, если вообще стоять на точке зрения Гомера. Не меньшее ранение, и тоже не физическое, а духовное, наносит имени Лай, на этот раз уже самому Зевсу, когда его меч раздробляется о шлем Париса, песнь 3. «Нет никого среди бессмертных зловреднее тебя, о Кранион». Эти многочисленные дерзкие выступления смертных против богов, равно как и ссоры среди самих богов, все это покрывается юмористической трактовкой жизни богов вообще. Посылая богов на сражения среди людей, где они будут биться и против людей, и друг с другом, Зевс говорит, песнь 20, «Сам я, однако, сидеть останусь в ущелье Олимпа, буду отсюда глядеть и дух себе радовать». И Гомер дальше повествует, как Зевс возбудил упорную битву, как боги понеслись с небес, одни к ахейцам, другие к троянцам, чтобы сразиться между собой, и Гера, и Афина, и Посейдон, и Гермес, и Гефест, и Арес, и Артемида, и улыбколюбивая Афродита. Нельзя сказать, чтобы им особенно хотелось драться, но Зевс с высоты побуждал их. 10. Сущность гомеровского юмора. Если бы мы захотели найти толкование гомеровского смеха богов, мы должны были привлечь забытые всеми, но замечательные материалы из поздней античности, а именно из Прокла, философа V века нашей эры, в его комментарии на «Государство Платона». Прежде всего, гомеровские боги — суть боги. Эту простую истину ровно никто не хочет принимать во внимание. Бог есть абсолютная мощь, абсолютное знание и мудрость, абсолютное совершенство. То, что в бытии есть наиболее сильного и знающего, то, что в бытии есть вечное, идеальное, абсолютное, то и есть, по мнению греков, боги. Но вот оказывается, что эти боги смеются. И не только смеются, но постоянно смеются. Смех мы обычно принимаем как случайное, необязательное, ни для чего не характерное, не серьезное. Какой же такой смех может быть у богов? Ясно, что или никаких богов нет, или, если они есть, то и смех их тоже характеризует собою их вечность, их мудрое и мощное содержание, которое и является их сущностью. В вечности, в идеальном, не может быть разницы между существенным и несущественным, необходимым и случайным, вечным и временным. Тут все одинаково вечно, одинаково существенно, одинаково необходимо. И смех богов тоже указывает на какое-то их вполне определенное вечное и необходимое свойство. Какое же это свойство? Смех предполагает, что нечто произошло, нечто сделано, но что оно сделано несовершенно, и что это несовершенство безболезненно. Значит, боги должны выступать тут прежде всего в функции своих деятельных актов, своих действий, своего промысла. Вот почему, между прочим, в первой песне Илиады всех богов увеселяет Гефест, бог искусства, ремесла, бог по преимуществу демиургии, то есть творческого созидания. Далее, эта демиургия в некотором отношении может быть несовершенной. В ней, конечно, есть момент совершенной и абсолютной демиургии, но этот момент как раз и не есть то, что соответствует божественному смеху. Божественному смеху соответствует абсолютное совершенство, и он отражает и удовлетворенность богов, участвующих в совершенной демиургии, и оценку именно несовершенной, неполной, неабсолютной демиургии. Приводимое ниже толкование Прокла как раз и исходит из того, что гомеровские боги — суть именно боги, что их божественность и смех — одно другому не противоречит, и что невозможно одно из них приносить в жертву другому, что то и другое есть достояние и мифов, и мистерий, и что, наконец, для греков в этом не было ровно ничего неблагочестивого. Приведем теперь это замечательное рассуждение. Перевод наш. Текст этот весьма мудреный, но смысл очень прост. Стоит рассмотреть, что же именно желают показать мифы, выводящие богов смеющимися и притом смеющимися неудержимо. «Неумолкающие подняли смех блаженные боги», — говорит поэзия, Илиада, песнь первая. «Глядя, как по дому с кубком Гефест, задыхаясь, метался». Что это за смех богов и почему они смеются, когда Гефест движется и действует? Богословы говорят, что Гефест, как мы сказали в другом месте, есть творец и создатель всего видимого мира. Поэтому и говорится, что он устроил богам дома, Илиада, песнь первая. Гефест, знаменитый хромец обеногий, им построил дома с великим умом и искусством, приготовил им украшенное пристанище. И он представляется хромающим на обе ноги, поскольку и работа его безногая, потому что движущееся умом и мышлением не нуждается в движении ног, как говорит Тимей. Он называется начальником кузнечного ремесла и сам действует в качестве кузнеца, потому что неоднократно в поэзии воспевается медное небо. И много другого можно найти, удостоверяющего это мнение. Так как весь промысел о чувственном, согласно которому боги помогают Гефесту в Демиургии, называется детской игрой богов, почему, мне кажется, и Тимей мировых богов называет юными, как возглавляющих вещи, которые вечно становятся и достойны шутки, то мифотворцы обычно именуют смехом эту вот особенность промысла действующих в мире богов. Поэтому и когда поэт говорит, что боги при движении Гефеста, радуясь, смеются неугасимым смехом, этим выявляется не что иное, как то, что они становятся содемиургами и деятелями искусства Гефеста, и суть — искони устроители порядка для всего. Он, Гефест, приготовляет все украшенные пристанища богов и расширяет промышлениями богов все физические потенции, а они, боги, действуя с подобающей им легкостью и не оставляя свойственного им наслаждения в благе, дают этим потенциям свои деяния и приводят все в движение своими действенными промышлениями. Говоря кратко, смех богов следует определить как щедрую энергию, направленную на все, и причину порядка того, что находится в мире. Поэтому непостижим этот промысел, и неистощимо у богов дарование всех благ, и следует признать, что поэт справедливо именует это их неугасимым смехом. Мифы говорят, что боги не плачут, а смеются неудержимо, так как слезы их относятся к промыслу о вещах смертных и подверженных року, являясь то существующими, то несуществующими знаками. Смех же относится к универсальным и вечно тождественно движущимся полнотам универсальной энергии. Поэтому я думаю, когда мы распределим демиургические действия по богам и людям, то уделим смех поколению богов, а слезы — состоянию людей или животных. Слез твоих вечный предмет — род смертных многострадальных. Род священный богов возрастил ты с ясной улыбкой. Когда же мы в отношении к небесному и подлунному миру по тем же основаниям распределим смех жителям неба, а слезы жителям подлунного мира, когда мы примем в расчет рождение и смерти жителей подлунного мира, то мы отнесем рождение к смеху богов, а смерти к плачам жителей подлунного мира. Поэтому в мистериях первостоятели этих священных обрядов по временам устанавливают и то, и другое, о чем сказано в других местах. Этого приема не понимают ни разумные, ни при совершении таинств теургами, ни при этих образах поэзии. Ибо без знания того и другого слушание подобных мифов рождает в жизни многих сильное и нелепое смущение в отношении благоговения перед божеством. Необходимо твердо помнить, что предложенное толкование Гомера Проклом нельзя считать ни аллегорическим, ибо аллегория — там, где между отвлеченным толкованием и толкуемой картиной существенное неравновесие. Так в басне ее мораль могла бы быть представлена какими угодно картинами из животного мира, и каждая такая картина субстанциально не включает в себя выставленную здесь мораль. Сами животные мыслятся на самом деле вне всякой морали. В толковании же Прокла предмет, боги и их смех, берется именно в самом существенном, самом, так сказать, субстанциальном и адекватном смысле, как раз минуя всякие моралистические, антропологические, психологические и вообще аллегорические суждения и ограничения. Итак, божественная юмористика у Гомера обладает всеми чертами самого обыкновенного юмора, только не нужно забывать, что это юмор именно богов, а не кого-нибудь другого, то есть юмор в космическом плане. Юмор возникает тогда, когда ожидается серьезное осуществление какой-нибудь цели, а фактически эта цель осуществляется неполно, плохо или уродливо, и вместе с тем совершенно безболезненно и беззаботно для того, кто ждет этого осуществления. Гомеровские боги, как и всякие боги, управляют миром. Но мир у них получается довольно ущербный и полный всяких недостатков. А им, бессмертным, это и не важно, даже вполне безболезненно и ни к чему их не обязывает. У них ведь универсальная и вечно движущаяся полнота универсальной энергии, а в мире, которым они управляют, все погибает, то рождаясь, то умирая, и потому все плачет. Вот и получается и хохот, и трагедия. Космический хохот и космическая трагедия. Получается мистерия и оперетта одновременно, трагедия и юмор в их полной одновременности и даже неразличимости. Без этого, как кажется, невозможно понять эстетической сущности гомеровских богов вообще. Если мы спросим, оптимизм это или пессимизм, ясно, что и эти последние два термина, и самая постановка такого вопроса являются чем-то абстрактным, беспредметным. В самом деле, юмор богов — это как будто нечто оптимистическое, а слезы людей — это как будто нечто пессимистическое. На самом же деле гомеровские люди очень настойчивы, всегда бодры и жизнерадостны, безумно любят жизнь и часто не очень боятся богов, а иной раз даже и прямо их хулят, с ними борются и высказывают по их адресу разного рода скептические сентенции. Боги всесильные их хохочут, а люди плачут. Но вот Агамемнон, например, агитируя воинов идти в наступление, мало помнит о богах и почти даже издевается над ними, саркастически спрашивая донайцев, не ждут ли они защиты от Зевса, когда троянцы подойдут к кораблям. Илиада, песнь 4. Уж как, казалось бы, хорошо было жить Одиссею у Калипсо среди сплошного наслаждения, да еще и сделавшись бессмертным. Одиссей же бросил и свою любовницу, и предлагаемое ею бессмертие, и поехал к своей смертной жене и на свою земную родину. А Эней даже и вообще сомневается в происхождении людей от богов, да заодно и не в самих ли богах. Кажутся полными скептицизма такие его слова к Ахиллу, Илиада, песнь 20. «Происхождение друг друга мы знаем, родителей знаем. Слышали много о них, всем известных сказаний от смертных. Но не видал ни моих ты в лицо, ни твоих не видал я». И в дальнейшем Эней действительно считает эту похвальбу высоким происхождением, неуместной болтовней. «Будет, однако, болтать нам с тобою, как малым ребятам». И далее. «Гибок у смертных язык, и много речей всевозможных на языке их, слова же широко пасутся повсюду». Так как здесь имеется в виду происхождение Энея от Афродиты и Ахилла от Фетиды, то приведенные слова Энея, конечно, не очень благочестивы. Ахилл прямо говорит Аполлону, песнь 22, «Ты одурачил, заступник меня, меж богами вреднейший». Гораздо более скромный Менелай, раздраженный своим неудачным поединком с Парисом, тоже кричит, гневно взирая на небо. Песнь 3. Нет никого средь бессмертных зловреднее тебя, о Кранион. И даже безвестный Асий в минуту раздражения тоже кричит, песнь 12-я, «Зевс, наш родитель, и ты оказался обманщиком полным». Таким образом, плакать-то люди плачут и от богов страдают, но на богов восстают и словом, и делом. Если совместить космический хохот, людские слезы, самодеятельность людей, их восстание на богов, только тогда и можно понять, что такое художественная действительность у Гомера, и, в частности, что такое юмор богов.